это всех интересует, и информация об этом полная средства массовой информации, обсуждением этого. Но это уже становится и политическим, и социальным, и философским в каком-то смысле явлением. Я говорил с самого начала, что коронавирус, эта пандемия, изменит структуру мира. Кто-то со мной соглашался, кто-то считал так же, а кто-то говорил, что все останется ровно как было. И вот мы уже имели возможность убедиться в правоте и тех, как ни странно. Потому что этим летом те, кто говорил, что коронавирус изменил необратимо ситуацию в мире, международные отношения, экономику, социальное поведение людей, те как бы были опровергнуты, потому что волна пошла на спад, все говорили, вот какие шведы молодцы, не ввели никаких ограничений, herd immunity, сейчас все переболеют постепенно, кто-то умрет, кто-то выживет, ничего страшного. Одни говорили, другие говорили, мы с ним покончили, с коронавирусом, поехали быстрее на пляже, поехали быстрее на работу или на отдых. И летом казалось, что действительно люди, которые пережили довольно серьезный шок, человечество пережило шок этой весной самыми жуткими, самыми худшими ожиданиями, получив страшные удары по психике, по мировоззрению в каком-то смысле, все вернулось на свои места этим летом, все хорошо, дисциплинированная пандемия исчезла, особенно в России, когда надо было голосовать по поправкам Конституции, и вела себя очень спокойно и предсказуемо ровно до голосования осеннего в региональном масштабе, а потом взвелась. Конечно, в какой степени речь идет о манипуляции цифрами, трудно сказать, но с другой стороны, в общем, сходная картина, сходные модели были и в других странах, не только в России. Просто удивительно, как все совпало у нас. То есть, если бы только у нас был такой график, можно было бы сказать, что его просто нарисовали для каких-то своих целей. Власть имущие для осуществления политических программ, но приблизительно такая же кривая и в других странах. Не могли же все сговориться и под российские выборы нарисовать одну и ту же кривую, или сходную кривую. Да, более того, что ни в ком, кроме российской власти, в этих выборах-то и не заинтересован был. Соответственно, это отпадает, и в любом случае, вот казалось, что правы те, кто говорит, что коронавирус – это ерунда, и меры по его предотвращению были преувеличены, введение QR-кодов и разного рода ограничения на работу предприятий и передвижений. Все это было напрасно, потому что, во-первых, никак это ни на чем не сказалось в цифрах, и результаты тех, кто вводили такие жесткие меры, это было большинство стран, и те, которые вводили менее жесткие меры, вообще не вводили, как в Швеции, результаты-то практически одинаковые, если не сказать, что в Швеции чуть получше. Соответственно, возникло такое ощущение, что все это тщета. Ну, коронавирус, обычный грипп, там переживем. И вот наступила осень. Да, я не придерживался этой точки зрения. Я считал с самого начала несколько таких, конечно, не специалист, и у меня нет какой-то особой специфической информации, но я делаю выводы из таких более общих, что ли, сопоставлений, из парадигмального анализа коронавируса. Я с самого начала был убежден в следующем, что речь идет об утечке биологического оружия. Биологического оружия, которое, наверное, не завершено в своей разработке. Этим биологическим оружием могли заниматься только очень серьезные крупные страны. Производить его, пожалуй, могли только в США или в странах НАТО. Россия тоже разрабатывала, возможно, и разрабатывает, говорит, что нет. Мы говорим, что нет биологическое оружие, но оно, насколько мне известно, насколько я собрал информацию, другого типа, просто другого, по-другому ориентировано исследование в этом направлении. А то, что это было в Ухане, то, во-первых, это могли туда завести, а могли просто китайцы, которые во всем имитируют Запад, они точно так же. Марки, бренды, технологии, все, что Запад на высоком уровне производит, стараются перенести к себе и в технологии, и потом дальше уже развить окончательно. Ну и не исключено, что также они поступили со штаммом коронавируса, штаммом биологического оружия, как и с модными лекалами ведущих модельеров, соответственно, или каких-то технологических проектов, или интернет-софт-программ. Поэтому здесь нет принципиального неправдоподобия, что вот, мол, обнаружил в Китае, а потом оказалось, что какие-то незафиксированные случаи были и в Европе еще осенью 2019 года, и в самих США. Здесь очень много таких фальсификаций, но тем не менее факт остается фактом. Биологическое оружие в форме коронавируса появилось. Я не думаю, что вы запустили сознательно. Я думаю, что это была утечка. Потому что слишком большие последствия, слишком высокие риски и слишком неясные цели, для чего их запускать именно сейчас. Явно никто к этому был не готов, даже глобальные элиты, которые в каком-то степени тоже пострадали от коронавируса. Все говорят, что они только наживаются, но на самом деле падение экономики затрагивает всех, в том числе и крупных финансовых игроков. Конечно, Уолл-стрит, ФРС всегда могут восполнить любые утраты печатью новых денег, но все-таки какая-то экономика должна быть. Она была парализована, да, при первой волне коронавируса, и, соответственно, удар был нанесен совершенно существенные, основательные по мировой экономике, и пострадали все от этого. Конечно, среднему и мелкому бизнесу пришлось хуже всех, а крупный бизнес тоже понес серьезный ущерб. Не только, ну не все, конечно, но кое-кто очень серьезно пострадал. И вообще считать, что это возможно, это в духе современных вот экономических монополистов в мире взять и принять решение об истреблении значительной части человечества, это немножко преждевременно. Я думаю, к этому они придут, они идут по пути дегенерации, вырождения и расчеловечивания семимильными шагами. Но мне кажется, еще пока не тот случай, чтобы встать вот откровенно на позицию истребления человечества. Я думаю, была утечка биологического оружия. А вот дальше, если принять эту гипотезу, что была утечка, скажем, непроизвольная утечка биологического оружия, дальше как реагируют государство и правительство? Они закрывают свои границы, и они так или иначе вводят режим изоляции. Пойти на это в современных политике, в современной экономике можно только перед экстраординарным вызовом. То есть никто не пошел бы на подобного рода меры по полному закрытию, блокаде своих обществ, если для этого нет серьезных оснований. Я думаю, что правители на очень высоком уровне были информированы и понимали опасность коронавируса, которая заключается не столько в высокой смертности или в высокой контагиозности, то есть заразности этого вируса, хотя она очень, очень высокая на самом деле, сколько в его специфическом искусственном происхождении. Об этом принято не говорить, все это отрицают, наверное, правильно делают, чтобы паники не было, потому что если это станет достоянием широких масс, то люди начнут вести себя непредсказуемо, а с непредсказуемыми людьми в условиях утечки биологического оружия еще сложнее иметь дело, чем без этой утечки, или чем тем более с предсказуемыми людьми. Поэтому, конечно, об этом не говорят, но я надеюсь, формат наших с вами бесед не нарушит этого баланса, все равно люди верят власти, вот это удивительно, но они все еще верят власти, средства массовой информации больше, чем какому-то рациональному размышлению. То есть верят другому больше, чем себе. То есть наши мозги как бы отданы, они уже заложены, они уже нам не принадлежат. Наше сознание нам не принадлежит, и поэтому мы уже фактически часть такого глобального искусственного интеллекта, даже вопреки всякой очевидности, то, что говорят нам сверху, или то, что транслируется максимально громко в информационной среде, то и есть для нас истина. Мы, конечно, разучились быть мыслящими людьми. Кто-то давно-давно уже мыслит за нас, а мы только делаем вид, что так и должно быть. Так вот, если допустить эту гипотезу о биологическом оружии, становится понятным искусственный характер элементов этого вируса, который там вшивки, определенные швы, которые видны специалистам. С другой стороны, да, но тут сразу возникает момент. Это биологическое оружие направлено на гибель, на прямолинейное уничтожение, как в случае любого оружия, на принесение максимального урона противника. А вот тут возникает вопрос. Если бы это было так, то уже переболевшие бы умерли в гораздо большем количестве, чем сейчас. Сейчас миллион вот в данный момент, там, по-моему, смертей, но это по сравнению с гриппом немного, с эпидемией гриппа. Почему такой ужас перед коронавирусом? И потому что он тяжело проходит, и потому что он, в общем, поражает дыхательную систему, возможно, и какие-то другие органы, пищеварительную систему. Но самое главное, как очень точно заметил один из недавно болеющих в данный момент специалистов по вирусным инфекциям, который на себе вот просто смотрел, рассматривал и симптомы, и сравнивал, и работал над этим, он написал такое интересное замечание, что удар приходится по центральной нервной системе, и любое биологическое оружие направлено на определенную дестабилизацию именно центральной нервной системы. А вот влияние на легкие, на дыхательные пути, это как бы эпифеномен, сопровождающий явление. То есть, в принципе, это удар по центральной нервной системе, в центр человеческой фактически структуры организма. И поражая эту центральную нервную систему, то, что, с чем мы имеем дело, что мы лечим, это лишь поверхностные аспекты. Что-то коронавирус делает еще, что мы до конца не понимаем, а производители этого биологического оружия, наверное, понимали. Поэтому это не просто такой же вирус, как грипп, а это некий вирус, который целенаправленно направлен в какой-то цели в нашем организме, которую мы до сих пор не можем понять. Ну как вот даже хакерские программы, как, насколько сложно они бывают устроены, что от них сложно защититься, если сложно распознать, что они бьют, где они находят окно, бэкдор. И иначе бы не было столько проблем, и такой сегмент экономики в кибербезопасности не перемещался бы и не рос бы с такой стремительной скоростью, если все было понятно. Так вот, в биооружии есть тоже такие нюансы. То есть, иными словами, мы не знаем, на что направлен коронавирус, но он направлен на центральную нервную систему, это наиболее вероятно, как и любое биологическое оружие. А вот его последствия мы не знаем. То есть, то, что люди испытывают проблемы с легкими и с дыханием, отсюда ИВЛ, отсюда такой тяжелой очень формы переживания коронавируса, это лишь часть, это вершина айсберга. Что он на самом деле меняет в человеческом организме, мы пока не знаем. И вот тот факт, что все кричат, ну конечно, он не затрагивает, например, генетику, никак не влияет на репродуктивные способности. Если так много голосов это отрицают, это очень вероятно, что он влияет на как раз репродуктивные свойства. Это пока еще точно не установлено, но это было бы, вот это было бы очень по биологическому и по оружию, если бы запустить вирус, который выглядит как грипп, но который предотвращает воспроизводство потомства, или, по крайней мере, здорового потомства. Вот тогда его смысл по его запускать был бы для тех, кто хочет, например, сократить население Земли, руководствуясь вполне рациональными, кстати, выкладками Римского клуба, который в работе «Пределы роста» еще лет 40 назад, наверное, в 80-е годы, они подробно описали, что, двигаясь с такими темпами, социально-экономическое, технологическое развитие мира приведет к не просто к перенаселению, а к коллапсу, потому что будут расти не только количество людей благодаря распространению широких возможностей медицины, современной сокращающей детскую смертность в тех областях мира, где люди живут в деревнях и где нет фактически таких естественных территориальных ландшафтных ограничений производства, и где, собственно, детская смертность служила некоторым регулятором такого более-менее сохранения баланса, хотя и демографически растущего. А вот распространение медикаментов в деревню, чаще всего стран третьего мира, привело к определенному взрыву. Отсюда приток людей, которые не могут уже прокормить деревенское хозяйство, в города, урбанистика, рост крупных городов, миграция, потому что и в городах люди не находят работы, едут в другие города и концентрируются наиболее активные такие выходцы из этих деревень третьего мира, в конечном итоге выталкивают таких наиболее ярких пассионарных мигрантов в Европу, в Америку, в более такие развитые социальные регионы. И рост этого всего, рост потребностей этих людей, потому что переходя из такой вот, ну, как бы грустной, но достаточно обеспеченной именно минимальными потребностями, удовлетворением минимальных потребностей жизни в деревне, она стабильная и стандартная. Когда человек попадает в город, у него потребности растут, а его способности или его возможности нет. И поэтому, на самом деле, вот этот рост потребностей создает психические изменения при приходе от сельского населения к городскому. То есть человек городской становится патологическим крестьянином, как бы выпавшим из своей естественной среды и имеющий больше желаний, больше хватки, больше жадности, больше о себе мнит горожанин. При том, что он на самом деле не только увеличил объем своих возможностей, а наоборот сократил по сравнению с крестьянами, потому что он разучился ухаживать за скотом, сажать и собирать урожай, заниматься таким крестьянским трудом. Он просто стал не тем, только возомнивший о себя всем, что вот теперь все. И вот этот городской человек, недовольный из третьего мира, он в своей экспансии стал выталкивать или сам двигаться дальше в центр уже этих цивилизаций, этих национальных государств, в третьем мире, все в том же. Потом оттуда выбирается во второй или потом уже в первый, или напрямую в первый на лодках, купив себе там за непонятно за что место в каком-нибудь совершенно жутком суденышке для того, чтобы переправиться нелегально в Италию или Грецию. И вот этот приток человечества, конечно, для тех людей, которые считают себя господами человечества, ну, по крайней мере, самые сильные, самые властные, самые богатые, самые технологически адекватные, считающие себя самыми умными, они, видя этот график, просто этот график и ничто иное, для них это график. Этот график не соответствует в бытие просто, потому что через какое-то время это неминуемо, вот буквально вот-вот это неминуемо приведет к катастрофе, к коллапсу. Это есть предел роста. Соответственно, нет никакой ничего невероятного, если вот эти мировые элиты подумают, что хорошо бы создать биологическое оружие, которое там под видом сезонного гриппа или чего-то подобного выкосит человечество, проредит там несколько миллиардов, скажем, будет меньше, и тогда пределы роста будут снова открытыми. То есть можно будет еще дальше строить либеральное общество. Это был бы такой ресет определенный. То есть либеральный ресет, убираем какое-то количество миллиардов, не то что лишних, ну просто которые представляют собой графическую функцию достижения пределов роста. Конечно, можно было бы пойти наоборот и сократить поставку медикаментов в деревне, там перейти от капиталистической идеологии стремление бесконечных возможностей и достижение бесконечных целей, роста возможностей, индивидуализма и конкуренции, перейти к другой идеологии, которая бы это остановила. То есть можно было бы поискать другие решения для этой проблемы перенаселения Земли, но с точки зрения либерации, все эти решения, за исключением уничтожения части человечества, они выпадали из либеральной логики, потому что надо было тогда говорить, что мы неправы были в том, а это как раз невозможно. Вот так, на мой взгляд, и происходил генезис коронавируса. В первой волне, да, именно поэтому руководители наших государств, всех государств мира, знают об этом, и они, понимая это, и пошли вынуждены на изоляции, хотя это было фактически и политически, и экономически, и геополитически самоубийством, потому что взять и прекратить вот эту, выйти из этой глобальной структуры, которая была единственными такими капиллярами экономической жизни для многих обществ, стала за последние там десятилетия глобализации или даже за столетия глобализации, это уже было однозначно самоубийство. Временная мера, это могло быть, Но эта временная мера тогда должна была быть столь жесткой, как в Китае, который справился с этим, уничтожив очаги распространения коронавируса. Уничтожив, просто уничтожив. Мы не знаем, как это произошло, ни путем манипуляции со статистикой, мы не знаем, с чего это стоило китайскому обществу. Можно надеяться на лучшее, что ничего не стоило, и все, китайские власти говорят правду. Если, правда, если так-то вообще замечательно, то надо было просто закрывать все центры распространения этого биооружия в духе Ухани просто и жестким образом отцеплять, просто с военными, с чем угодно, а потом опылять всех, ну, кто спасся, тот молодец, в духе сериала «Эпидемия». На самом деле ничего другого в такой ситуации, в условиях утечки биологического оружия, делать нельзя, ну, невозможно, все остальное будет неэффективно. А идея herd immunity, вот самое главное, что в таких условиях идея всеобщего иммунитета, ну переболеем и все, переболеем и будем жить с этим коронавирусом, как с обычным гриппом, вот это фактически равно принятию, предложению к геноциду, если моя гипотеза верна. Я не говорю, что она верна. Я вообще не говорю, что я знаю истину, я ее не знаю. Я ее ищу. Я философ, я должен искать истину. И я ищу ее вот так, как мне подсказывает определенное мое знание, мое понимание. И вот в поисках этой истины я прихожу к тому, что идея коронавируса как утечки биологического оружия в случае herd immunity, в случае того, что предложение всем переболеть, а потом выработать вакцинацию, это в принципе некое предложение как раз к исполнению той задачи, которая... Это биологическое оружие должно было бы служить, если я прав в отношении ее влияния на репродуктивные функции. Но я тоже не знаю, я не врач, я не знаю, как этот коронавирус влияет на репродуктивные функции. Но посмотрите, что говорят врачи и эксперты. Они говорят полную взаимоисключающую вещи, полностью взаимоисключающие вещи. Они тоже говорят либо гадательно, либо на основе каких-то совершенно таких натянутых аналогий. И в этом отношении среди массы взаимоисключающей информации надо выбирать то, что соответствует, ну, в каком смысле интуиции или какому-то правдоподобности. С моей точки зрения, приглашение к herd immunity, переболеем и все будет хорошо, это вещь, по крайней мере, преждевременная. Вот. Что пока мы не разобрались по-настоящему, не является, давайте скажем даже по-другому, потому что ну, все сейчас кричат, я знаю истину, я истину не знаю, я ее ищу. И вот давайте представим, что это так, что это биологическое оружие, которое воздействует, оно, если оно создано для чего-то, но не для таких же количеств, небольшого количества смертей. Если это биологическое оружие, если это так, это логическое рассуждение, не утверждение каких-то откровений. Если это биологическое оружие, то оно должно быть по-настоящему опасным. Не только заражать и создавать людям проблемы, как оно делает сейчас. Это неудачное биологическое оружие, если оно ограничится тем вредом, который оно приносит сейчас. Это просто не биологическое оружие, короче говоря, или какой-то провал. Как не взлетевшая ракета или там не выстреливший пистолет. Но если это биологическое оружие как таковое, то есть настоящее, значит у него должна быть другая цель, нежели привести к такому незначительному относительно других причин смертности число летальных случаев. Значит, если это биологическое оружие, значит оно продумано. То есть не может быть сделано идиотом, слишком много сил, денег и внимания этому уделяется. И в таком случае предположить, что оно бьет по центральной нервной системе, возможно, это приводит к долгосрочным видоизменениям в структуре людей, которые пережили коронавирус, то есть выздоровели даже бессимптомно, все радуются, как хорошо, все, я молодец, я испытание выдержал. Нет, вероятно, нет. Вероятно, вот bad news заключается в том, что мы не знаем, какими люди выйдут из этих заболеваний. У нас еще пока недостаточно информации, такими же или нет. А кто будет замерять, когда сейчас надо просто откачивать уже там, ну, таких людей, которые находятся в критическом состоянии, совершенно не дает вас отслеживать, например, там, психологическое состояние переболевших, да? Кому это надо? Это делать самих переболевших, как это, так пусть и отслеживают или не отслеживают. Но на самом деле есть уже много достаточно сигналов о том, что что-то меняется в людях, переболевших коронавирусом, что-то, что они сами могут осознать, не могут осознать, но это иногда бросается в глаза, то есть возникает некоторая психологическая трансформация, это первое. И как дальше центральная нервная система будет реагировать, вот, пройдя это испытание, трудно сказать. Влияние на репродуктивные функции отмечали с самого начала еще в на китайском этапе, первом этапе эпидемии. Сразу же все говорят, да нет, нет, потому что сказать, что да, это снова паника. А сказать, что нет, это в любом случае, это то же самое, что там не волнуйтесь, когда говоришь, ну там у меня там дом сгорел, бандиты приехали, все отобрали, а человек, чтобы успокоить, говорит, ну не волнуйтесь, так, ну там, в принципе, даже можно сказать, вот если не думать о словах утешения, сказать, ничего страшного, там дом сгорел, бандиты там пришли, все отобрали, всех убили, ну ничего страшного, там не волнуйтесь. И так вот, в принципе, ну это в этом есть что-то доброжелательное, потому что, ну не надо так волноваться. Когда Советский Союз развалился, я помню, все говорили, ну ничего страшного, все под контролем, ну там, да, что, куда, на какого развала, нет, просто все нормально, все там у нас армия, комитет госбезопасности, ЦК, все под контролем, но только государства нет, и реки крови проливают, сейчас война идет вот на этом пост, в Карабахе, например, в этом постсоветских таких останках, руинах постсоветской государственности. А тогда вот те люди, вот спроси какого-нибудь высокопоставленного чиновника советского, коммунистического или из комитета госбезопасности в 90-91 году. Да ничего страшного, ну все под контролем. Ну есть, конечно, проблемы. Сейчас нам так же, с человечеством так разговаривают, как с умственно неполноценными детьми. Ничего страшного, это не биологическое оружие. Нет, мы справимся хорошо, больниц у нас хватает, а там возили человека при смерти 10 часов по улице, ну да, такое бывает иногда, такое это нехорошо, это мы исправим. Ну, в принципе, наверное, так и надо власти разговаривать. Но народ выступает, вот общество выступает в роли Дауна, когда оно ему отбивает охоту, всякую охоту искать истину. Не то, что утверждать какую-то альтернативность, просто ее искать. Как будто истины нет, и как будто есть вместо истины есть государство, средства массовой информации и крупный частный капитал, а больше ничего нету. Все остальное какой-то вот потоки такого там иронического и циничного развлечения. Вот так вот складывается так вообще. Поэтому в поисках истины о коронавирусе мы дошли до второй волны, когда стало понятно, что его не победили, сам он не исчез. Мне кажется, больше всего, по крайней мере, наша власть надеялась на то, что он исчезнет сам. То есть, наверное, там, я могу себе представить российской власти, там сел, думает, откуда он взялся, этот коронавирус. Непонятно. Наверное, откуда он взялся, он туда должен и уйти. О, идея, вот так оно и будет. И дальше вызывается, там что вы изволите, пожалуйста, сообщим. Значит, если он появился ниоткуда, никуда, он и уйдет. Мудрость, поняли, там, ваше высокопревосходительство. Сделаем, сейчас оформим, никуда он и не уйдет. Но он, и вначале, когда стал расти, началась вторая волна, ну то есть вот второй всплеск коронавируса, все стали говорить, значит, первые дни чиновники, нет, это не вторая волна, это еще первая, просто она такая первая, которая вот, ну вторая, но она все равно первая, то есть вот чтобы вы не говорили, и кто скажет, что вторая, тот фейк-ньюс осуществляет, это первая волна, но потом, конечно, это надолго не удержится, потому что сказали, что он должен исчезнуть в никуда, коронавирус сам по себе, потому что и так, когда спрашивают, кто управляет страной, ответ, в общем, как бы такой в целом, не знаю, там, конечно, вот это самый правильный ответ, честный ответ, так же, куда уйдет, как мы победим коронавирус, да как-нибудь победим, куда он идет, да, откуда взялся, оттуда и пусть идет. То есть вот это такое специфическое фатализм русский, кстати, вполне, он в случае государства иногда выглядит гротеско, безусловно. И в этой второй волне мы сейчас также находимся вот в продолжении той истории, поэтому те, о которых говорили сторонники алармизма, сторонники тревоги в отношении коронавируса, те, кто считал, что это серьезно, и те, кто считал, что наоборот, меры должны быть приняты самые жесткие, несмотря ни на что. И для спасения людей, для спасения государства, спасения человечества, в конце концов, иногда надо идти на непопулярные шаги, которые никому не нравятся. Всем не понравилось, что все следят. То есть мировому правительству следить через все наши айфоны, через Microsoft, через телефоны, через камеры, через все можно, И это пожалуйста, и подбирать нам, что нам заказать на eBay или на, искать в Google, просто подсказать по основе собрания о нас регулярной частной приватной информации. То есть Цукерберг и Google может иметь право знать о нас все абсолютно, а наше государство, мол, ни в коем случае со своими QR-кодами, отслеживаниями. Здесь вопрос стоит не в том, следить или не следить. Мы живем в обществе слежки. Современная высокотехнологическая цивилизация, она это общество паноптикума, как Фуко говорил, всеобщего наблюдения, которое, собственно говоря, разделяет наблюдателей тех, над кем наблюдает. А наблюдаемым являются в этом обществе все. Поэтому вопрос о QR-кодах и контроле – это вопрос не о факте, это спор не о факте контроля, а это спор о том, какая инстанция, национальная в виде полицейских наших или там чиновников из мэрии будут отслеживать наше передвижение, наше, вмешиваться в нашу, наблюдать за, надзирать на нашей частной жизни, либо глобальные структуры. Почему-то глобальные структуры в обществе доверия, как ни странно, в целом больше, пусть смотрят они далеко, а нашим мелким чиновникам и профильным органам доверия меньше. И если на таком практическом уровне понятно почему, то что нашему продать в любой момент, коррупция такова, что ничего здесь, никаких ограничений нет, то, ну да, это так, могут продать, могут взять, выложить эту, продать базу данных, наблюдения за нами в коронавирусе. Это нехорошо, это противозаконно, это же бывает, бывает. А с точки зрения глобализма, они собирают информацию о нас для более серьезных целей, для того, чтобы заместить человечество глобальным компьютером, то есть искусственным интеллектом. Поэтому мы для них не представляем такой мелкой выгоды, чтобы продать нас в розницу каким-нибудь там брекетирам или телефонным мошенникам или каким-то еще кому-то, не знаю, кому бы долг не вернули. А это вот наши такие вот, греховность национальной слежки, а вот греховность глобальной слежки там гораздо более серьезная. Она не такая мелкая, но она более серьезная. Поэтому здесь вот как раз этот вопрос о том, однополярный мир или многополярный, или объекте надзора и субъекте надзора, кто над кем надзирает, вот этот вопрос становится в эпоху коронавируса, особенно второй волны, сейчас более острым. Итак, резюмируя, я полагаю, что идея, что он сам исчезнет, неверна, не соответствует действительности, он будет нарастать, он останется с нами, как в этой песенке, сами останется с нами, вот коронавирус останется с нами, но не так, как все думают, он не будет просто таким незаметным, как муха там или сезонные изменения температуры, он будет как смертельное оружие, которое мы проглотили и которое будет нас разлагать и вызывать определенные мутации. И вот в этом смысле он останется с нами. И это очень серьезно. Китайцы, которые попытались его изолировать и уничтожить, они поступили правильно. Но теперь Китай, вот за счет того, что он справился в Ухане с этим, он остался сам по себе таким оторвавшимся от человечества, которое пошло в альянс, вступило в брак с коронавирусом. Китай остался таким изолированным, потому что, видите, он начинает уже где-то в замороженных продуктах отыскивать от коронавируса. Китай становится окруженной крепостью, потому что со всех сторон на него наступает коронавирус. И он либо должен сам стать коронавирусом, то есть пойти на такой же herd immunity, то, чем занимается остальное человечество, либо должен отстаивать все больше и больше, укрепляя вот эту великую китайскую стену. Это тоже интересный момент. Но Россия в данном случае целиком и по уши в коронавирусе. И поэтому, когда там есть надежда, что нас обойдет стороной, как пронесет или само как-то растворится. Ну, это, пожалуй, самая такая надежная вера обывателя, но она явно не работает, потому что уже обрадовались, высыпали на улице, поехали в Турцию, стали слоняться по кафе, там, открыв рот, смотреть на проходящих прохожих на улицах больших городов, забегали, суетились наши люди этим летом. И на самом деле что? И вот осень, и все снова. И сейчас каждый день укрепление таких жестких и совершенно разумных, на мой взгляд, оправданных санкций и запретов, каждый день вынуждены прикрывать, что это, мол, не закрытие школы, это просто продление каникул, это не запрет на посещение, а просто более внимательное отношение к посетителям и так далее, и так далее. Но это то же самое. То есть государство еще целиком и полностью не сбросило себя ответственности за нас. Поэтому оно хоть как-то демонстрирует признаки, собственно, того, чем должно быть государство, то есть некой заботой о своих гражданах. В этом отношении моя позиция очень сильно расходится с большинством моих единомышленников, консерваторов и в России, и во всем мире. Все они в основном члены антимасочного движения, то и сторонники herd immunity. Я считаю, что это быть сторонником herd immunity – это быть сторонником самоубийства. То есть, если мы хотим все переболеть, а потом больше не болеть, если это биологическое оружие, может быть, это не так, тогда они правы. Но если это биологическое оружие, то это самоубийство. И соучаствовать, пока мы до конца не понимаем, с чем мы имеем дело, в этом приглашении к самоубийству, мне кажется, не особенно разумно. Поэтому другое дело, что накопилось так столько претензий к власти. Смотрите, накопилось к власти. Если вот я представляю, если Лукашенко ввел в свое время там карантин, то все вот эти события, которые мы сейчас видим, остатки уже сходящие на нет, они бы проходили под знаменем «долой QR-коды», «долой карантин», «что вы сделали, вы уничтожили экономику», и все бы было брошено ему в лицо. Но он этого не сделал, и поэтому его стали свергать просто так, без коронавируса. А если бы, не дай бог, если бы он сделал еще какие-то такие шаги разумные, именно если бы позаботился о своем белорусском народе и не позволил распространение вот этого биологического оружия в своем обществе жесткими мерами, то его, наверное, все-таки снесли, потому что недовольных очень много. И вообще недовольны сейчас все. Сейчас вот весь мир состоит из недовольных. Мало можно найти довольных. Кто-то недоволен одним, кто-то прям противоположным. Но вот это недовольство, оно растет, оно вливается в любую лазейку. Карантин, будем выступать против карантина. Маски против масок. Слежение против слежения. QR-коды против QR-кода. С другой стороны, если бы этого не делалось, то все бы выступали против той власти, того государства, которое ничего не предпринимает для спасения собственных людей. И потом начались бы забастовки и свержение этих властей, которые ничего не делают. Палец о палец не ударяют для спасения граждан. Иными словами, несмотря на некоторую сумбурность изложения моих мыслей по коронавирусу, я думаю, что надо выходить за рамки таких скоропалительных выводов. То есть верю, не верю, естественно, искусственное, биологическое оружие, не биологическое оружие, само пройдет, надо постараться, чтобы прошло. Государство право, государство не право. Вот эти формы постановки вопросов и дискуссий, в которых тематика коронавируса сейчас пребывает и обостряется все больше и больше по мере роста, естественного роста этой эпидемии, которая нам непонятна. Нам непонятно смысл этой эпидемии. Мы, конечно, не доверяем официальной статистике, но если есть такая позиция, что эта статистика завышается, например, для того, чтобы ввести какие-то ограничительные меры. Как будто эти ограничительные меры государству нужны. Это самый главный, самый философский момент. Если бы государству нужны были основания для чрезвычайных мер, оно могло постараться найти их более безопасно для своей структуры, для своих собственных интересов. Потому что явно это не государство придумало эти меры. Другое дело, поэтому завышать количество статистики по смертности или по серьезности коронавируса государство не заинтересовано. А вот чем оно заинтересовано, и о чем говорил Трамп, кстати, совсем недавно, он говорил о том, что государство заинтересовано в занижении статистики. И когда его демократы как раз упрекали в том, что почему он занижает эту статистику, он говорит, что для вашего спокойствия, для того, чтобы не было паники. Вот это разумно, это рациональный аргумент. Я думаю, власти занижают реальную статистику заболеваемости коронавирусом, манипулируют цифрами по смертности, везде по-разному, поэтому в каждой стране такие расходящиеся цифры. Просто модель подсчета, модель манипуляции с цифрами соответствует интересам каждого национального государства. В этом многополярность. Сколько государств, столько и способов обмана населения. И они не повторяются, они не глобальные. Нет бы сказал там, кто-то мировой плюс начертил одну схему, как должно быть со статистикой коронавируса, и все последовали. А тут каждый свои вопросы решает, поэтому где мало, где много, где herd immunity, где наоборот жесткие дисциплины. И все правительства всегда молодцы, а все общество всегда сами виноваты. Ну а для общества наоборот. Общество молодцы, ходим, что хотим, то и делаем, на все плюем, а потом заболели, там государство, давай мне койку. Поэтому здесь с двух сторон два слабо вменяемых таких объекта, на мой взгляд, в современной коронавирусной реальности взаимодействия с друг другом. Слабо вменяемое государство и слабо вменяемое общество. Они друг друга стоят. И их диалог, он на самом деле строен на такой оппозиции, при том, что по умолчанию народ считает, что государство что-то другое вообще, инородное. Точно так же и государство, и политическая элита платят той же монетой народу. Соответственно, никакого диалога не получается. И, соответственно, я думаю, что государство заинтересовано в том, чтобы занижать статистику в разных параметрах, с разными целями, но заинтересовано именно в том, чтобы занижать. Но это тоже не так принципиально. Важнее всего понять, что это серьезная вещь. Коронавирус – это серьезная вещь, и давайте искать за пределами вот этих таких антиномий коронавирусных. Есть, нет, завышают, занижают. Herd immunity, изоляция, пусть следят национальные инстанции. Или пусть не следит никто за нами, но не следит никто, значит, если у нас есть iPhone, значит, пусть следит ЦРУ, пусть следит мировое правительство, глобальная структура. Это то же самое, что мэрия со своими такими более архаичными, но все-таки нашими такими российскими интересами, что мировое правительство, у которой, конечно, дальше оно может казаться таким менее назойливым, но оно на самом деле гораздо более опасно, потому что оно тоже нас точно вообще ни за кого не считает, чисто статистические показатели. Соответственно, вот мое мнение по коронавирусу. Я считаю, что все надо соблюдать дистанцию социальную, надо спокойно и стоически принимать ограничения, которые накладывает государство. Надо никуда не ходить, сидеть дома, учить языки, читать книги, заниматься полезными вещами, может быть, что-то мастерить, строгать, выпиливать, лепить, рисовать или даже ставить домашний спектакль. Если вы живете один, поставьте сам для себя спектакль одного актера. Мамонов там делал такие спектакли. Сядьте и скажите, вот Петя или Маша, расскажу, какая тебе сегодня история на стол. Можно это снять и самому себе послать, в конце концов. Если у вас мало друзей, поскольку друзья есть, где-то, или были, по крайней мере, до начала коронавируса, пошлите им. Они как-то тоже поучаствуют в вашем таком театре. Изоляция – это на самом деле способ обращения нас к самим себе. Поэтому носите маски, мойте продукты, не собирайтесь, никуда не ходите, ни с кем не встречайтесь. Поберегите себя и других, особенно детей. Все переходите на онлайн, все, что есть, и готовьтесь, что это будет долго, потому что это… И думайте о том, как мы дошли до такой жизни и почему нас Господь наказывает этой коронавирусной язвой. Всего доброго.